All right, thank you, men, for singing for us and playing.
Спасибо вам большое за то, как вы пели, за то, как вы играли. Спасибо.
Have you enjoyed the special music?
Вам понравилась музыка?
Yeah, let's give them a hand.
Давайте
okay?
похлопаем.
And I have enjoyed you very much.
А мне очень понравилось быть с вами.
You've been so patient to listen to the word of God.
Спасибо вам за то, что вы были такие терпеливые, слушая слово Божье.
Everybody stand up just one moment.
Давайте встанем на одну минуту.
And just turn around.
Повернитесь. Вот так.
One time.
Ну давайте еще раз.
Sort of stretch, right? Sort of stretch
ну,
like
давайте
one
так
is over here.
Подвигайтесь, там поупражняйтесь, чтобы могли дослушать.
Our last session together.
Это наша последняя с вами лекция, сессия.
Hey, we're learning a little bit about David, are we not?
Мы кое-что узнали о Давиде, правда же?
I hope you will have some more interest to study the Word of God about his life.
Я надеюсь, что у вас появился интерес и желание продолжать изучать Слово Божие.
And learn more than what we've just talked about in this conference.
И продолжить также изучение той же темы, исследовать ее больше, может быть, то, что вот ту тему, которую мы уже слышали с вами.
While you're taking your seat, remember we're talking about the four elements of sin.
Ну, пока вы садитесь на свои места, попытайтесь вспомнить 11 элементов греха. 14, извиняюсь. 4 элемента греха.
We have learned already that sin deceives.
Мы с вами что прежде всего узнали о грехе? Что грех обольщает, that's, обманывает, да?
That sin also destroys.
А также грех разрушает, ведет к погибели.
We were talking about sin being discovered.
А также, что нет ничего тайного, и грех обязательно обнаружится.
David thought he had covered his sin over.
Ой, Давид думал, что он свой грех спрятал так далеко и глубоко, никто о нем не узнает.
He married Bathsheba and thought all would be well.
А когда он женился на Версаве, то подумал, ну все, ну уже теперь уже все. Никто не узнает, проблема решена.
A beautiful son had been born into their family.
И родился у них прекрасный сынок.
He was back ruling on the throne.
Ruling the second on the throne. One, the Solomon.
David was back ruling on the throne.
Давид продолжал, мог продолжать уже восседать на троне и править.
And then God's prophet Nathan made the visit to him that we learned about in the last hour.
Но однажды его посетил пророк Нафан.
And after Nathan gave to David the parable.
И Нафан обратился к Давиду с притчей.
And David was so angry.
Давид был таким рассерженным, когда услышал эту притчу.
And David asked the question, "Who did this?"
Помните эту притчу, да?
And I don't know
И
about...
Давид спросил, кто осмелился так поступить, единственная овечка этого человека?
And I don't know about you, but I always thought God's prophets had a finger that could get a little longer.
Ну, я не знаю насчет вас, но мне кажется, иногда у Божьих пророков у них-то палец немножко подлиннее, чем у нас с вами, указующий перст.
And I believe God's prophet put that finger out there and almost touched the tip of David's nose.
И, наверное, так пророк протянул свою руку, простер свою руку и так пальцем практически ткнул в нос Давида.
And he said, "David, you are the man."
И он сказал: "Давид, да это ты тот человек."
And at that time, can you imagine how David felt?
И вы в то время представляете, как себя почувствовал Давид в этот момент?
Put yourself in David's place.
Поставьте себя на место Давида сейчас.
He thought he'd had all of his tracks covered.
Он подумал, что он прикрыл все следы своего преступления.
I'm sure his heart must have raced and his composure crumbled.
Он, наверное, так знаете, обмяк, а сердце его стало так часто-часто биться.
Perhaps he put his hand into his face and he wept.
Наверное, закрыл руками лицо свое и стал рыдать.
Let me tell you, man, the pleasure that he had several months before was now gone.
Что осталось от того удовольствия, которое он испытал несколько месяцев тому назад? Ничего.
The time of pleasure he'd had with Bathsheba was only now a forgotten memory.
Сейчас те радости, те минутные удовольствия, которые он испытал с Версавией, они остались просто только в памяти.
And in 2 Samuel chapter 12, verses 7 and 8,
сейчас зачитаем стихи 7 и 8 из 12 главы 2 книги Царств.
Even though David had been confronted, God still gives some tremendous insights into his word.
Несмотря на то, что Давиду вот так сейчас пророк Нафан так его обличил, Дальше к нему Нафан обращается такими словами.
Lena will read verse 7 and 8.
Я прочитаю. Не остановился, значит, Нафан продолжает дальше. «И сказал Нафан Давиду, ты тот человек, так говорит Господь, Бог Израилев, я помазал тебя в цари над Израилем, я избавил тебя от руки Саула и дал тебе дом господина твоего и жен господина твоего на лоно твое и дал тебе дом Израилев и Иудин, и если этого тебе мало, прибавил бы тебе еще больше».
God was saying, David, I gave you everything you needed.
Что здесь говорит Бог через Нафана? Я дал все, что тебе надо, Давид.
If you needed more, why didn't you ask me?
А если тебе надо было еще что-то, почему ты не попросил у меня?
I gave you everything your heart desired.
Я дал тебе все, что ты пожелал, все, чего тебе хотелось. Я тебе дал, я бы тебе еще дал.
Men, we have a loving, gracious Lord.
Мужчины, у нас с вами любящий, милостивый, щедрый Господь.
His intent is not to inhibit us.
Его, у него нет такого желания, знаете, чтобы мы что-то испугались или как-то так сконфузились.
He desires to fulfill us.
А его желание наполнить нашу жизнь такой полнотой, радостью бытия.
To withhold nothing from us.
Ничего, он не хочет ничего удерживать от нас. Он хочет даровать нам все необходимое.
To leave no needs unsatisfied.
Он желает удовлетворить все наши нужды, потребности.
This is the kind of God that we serve.
Вот такой у нас с вами Господь. Это Бог, которому мы с вами служим.
A God who wants to give and give and give.
Бог, который желает давать, давать, давать.
Notice now, beginning in verse 10 through 12, Nathan gives the judgment upon David.
И теперь Нафан выносит как бы суд, да? Господь через Нафана выносит суд Давиду.
You read the passage for us.
Just 10.
Verse 10 through 12.
С 10 по 12 стих этой же главы, 12 главы. «Итак, да не отступит меч от дома твоего вовеки, за то, что ты пренебрег меня и взял жену Урии Хитиянина, чтобы она была тебе женой. Так говорит Господь, вот я воздвигну на тебя зло из дома твоего, и возьму жен твоих пред глазами твоими, и отдам ближнему твоему, и будет он спать с женами твоими пред этим солнцем. Ты сделал тайно, а я сделаю это пред всем Израилем и пред солнцем».
Do you remember David said that the punishment will be fourfold?
Вы помните, что Давид сказал, какой он сам вынес приговор? Да, что человек этот должен был наказан в 4 раза сильнее.
And so it was.
Смотрите, какой выносится ему приговор.
First, the sword would never depart from David's house.
Первое. Меч никогда не отступит от дома Давидова.
David's sons, Amnon and Absalom.
Сыновья Давида Амнон и Авессалом.
And Adonijah were all killed in tragic ways.
И Адония были все погибли при таких трагических обстоятельствах.
Second, the Lord would raise up evil against him.
И следующий какой приговор выносит ему Нафан, что зло возникнет из твоего собственного дома.
And that evil would come out of his own house.
Из собственного дома Давида возникнет это зло.
You can read the story further to see the fulfillment of that promise.
И вы можете дальше прочитать историю жизни Давида и увидеть, как исполнилось вот это наказание в жизни Давида.
Amnon raped Tamar.
Вы помните, что сделал один из сыновей Давида, Амнон? Он изнасиловал сестру свою, Тамарь.
Absalom's murder of Amnon.
А Авессалом потом отомстил Амнону.
Absalom's rebellion.
И вы помните потом, как восстал на собственного отца сам его сын, другой его сын Авессалом.
Thirdly of all, God said David's wives would be taken before his eyes.
И вы помните третье какое наказание, что возьму жен твоих пред глазами твоими, отдам ближнему твоему.
They would be given to someone else to lie with him in broad daylight.
И отдам ближнему твоему, будет он с подженными твоими пред этим солнцем, на глазах, то есть у всех.
David had taken another man's wife secretly.
Вы помните, как поступил Давид с чужой женою, как он тайно спал с ним?
Now his wives would be taken publicly.
А теперь его жены с его женами поступят так же, только уже на виду, на глазах у всех.
The fourth judgment was the child born to David and Bathsheba would die.
И вы помните также еще какое наказание? Первый ребенок Давида и Версави, младенец, умер.
Man's sin always has its consequences.
Обязательно наши с вами грехи, они приведут к каким-то страшным последствиям.
We cannot avoid those consequences.
И мы с вами не сможем избежать этих последствий.
We reap exactly what we sow.
Мы пожнём обязательно то, что мы сеяли.
And David had these scars with him the rest of his life.
И вот эти шрамы от своих грехов Давид будет носить на себе всю свою жизнь.
The Bible says judgment against an evil deed does not come suddenly.
И Библия нам говорит, что вообще зло, как бы злые последствия за наши грехи, они, может быть, так не наступают внезапно.
The hearts of men are set in them to do evil.
Прежде всего, как мы начинаем грешить? Наше сердце обращается ко злу.
You may sit here today and say, "Oh, I have sinned."
Вы, может, кто-то из вас сидит и говорит: "Ну, я согрешил, да."
No judgment has come against me.
Но пока никаких последствий я не вижу своих грехов.
I remind you, sir, the judging hand of God.
И я хочу напомнить вам о руке Бога, Бога судьи.
Grinds exceedingly slow, but it also grinds exceedingly fine.
Вы знаете, что он, если так дословно перевести, то получается, он перемалывает медленно, может быть, но очень мелко остается.
Man is either judged.
Зерна остаются такими мелкие частички.
Man is either judged for sin in this life or the next.
Может быть, не в этой жизни вы не увидите таких серьезных, очень сильных и страшных последствий своих грехов, но в следующую уж точно.
But the story of David and Bathsheba does not end there.
Вы знаете, что история жизни Давида и Версавии не заканчивается прямо сейчас.
The last principle gives to us great hope.
Последнее, что здесь было сказано вот в этом предупреждении Нафана, да, дает нам как бы такую надежду.
Look at verse 13 of 2 Samuel chapter 12.
Давайте прочитаем эти последние слова, 13 стихи этого отрывка.
Just 13? Verse 13.
И сказал Давид Нафану: согрешил я пред Господом. И сказал Нафан Давиду: и Господь снял с тебя грех твой, и ты не умрешь.
The last principle is confess sin always brings forth forgiveness and restoration.
Последний принцип, который вы должны запомнить. Покайте в своих грехах, исповедуйте их, и это исповедание принесет обязательно вам прощение и восстановление отношений с Богом.
Let me say it again. Confess sin always brings forth forgiveness and restoration.
Еще раз позвольте мне повторить. Исповедание грехов обязательно принесет прощение и восстановление отношений с Богом.
At this point, David did not justify his sin.
Посмотрите, на этот раз Давид не оправдывает себя и свой поступок греховный.
Nor did he cast blame on anyone else.
И смотрите, не перекладывает он свою вину сейчас на кого-то другого.
He says, "I have sinned against the Lord."
Он говорит: я согрешил. Видите, как написано? Я согрешил пред Господом.
And the Lord replied, "I have taken away your sin."
И Господь тотчас же отвечает: снял с тебя грех твой я.
You shall not die.
Ты не умрешь.
Do you feel clean when you've prayed and asked God to forgive you of your sin?
Почувствовали ли вы вот это облегчение, чистоту, очищение, когда вы попросили Бога омыть вас от ваших грехов?
Do you know the reality when you pray and seek forgiveness?
Вот когда вы молитесь и просите у Бога прощения, вы знаете, что происходит?
1 John 1:9 says, "If we confess our sins."
И в первом послании Иоанна сказано так: если исповедуем грехи наши,
He is faithful and just to forgive us of our sins.
То он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши.
And cleanses us from all unrighteousness.
И очистит нас от всякой неправды.
Cleansing means not only does God forgive me.
Очищение от грехов не значит, что Бог прощает меня, только Бог прощает меня.
But I can forgive myself.
Но это значит, что и я способен простить сам себя.
How many times do we confess before we are forgiven?
А сколько раз нам с вами нужно исповедовать свои грехи, просить прощения за них, чтобы нас простили?
How many times?
Сколько раз?
One.
Просто один раз.
But how many times do we confess before we feel forgiven?
А сколько раз мы на самом деле с вами исповедуем свои грехи, просим за них прощения, прежде чем действительно ощущаем себя прощенными?
Some men here today are still confessing the same sins to God.
Здесь есть наверняка мужчины, которые тот же самый грех исповедуют, 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 и все равно не чувствует прощения и освобождения от него.
That you confessed whenever you became a Christian.
Может быть, вы это тот грех, который вы исповедовали, когда обратились ко Христу?
God has already forgiven you of those sins.
Помните, Бог уже простил вам эти ваши грехи, те, которые вы искренне исповедали пред Ним.
They were taken care of by His Son's payment on the cross of Calvary.
Его Сын уже заплатил за ваши грехи, взял их на себя.
That payment is for our sin debt.
Это Он своей смертью заплатил за ваши грехи, за чтобы вы не умерли.
The reason why you're still confessing those sins is you don't feel forgiven.
Но почему вы продолжаете все-таки исповедовать свои грехи, один и тот же грех снова и снова? Потому что вы не ощущаете себя прощенными.
I will tell you, we have a loving, forgiving Lord who wants to restore us.
Но я хочу вам сказать, у нас любящий, милостивый Господь, прощающий Господь, который хочет восстановить отношения наши с Ним, хочет примириться с нами.
Not only does He want to forgive us, but He wants to make us fruitful again.
Он не только желает простить нас, но еще также желает, чтобы жизнь наша была плодоносной.
We do not work our way back into God's grace.
Мы не должны с вами зарабатывать каким-то образом что-то такое делать, чтобы снова оказаться под Его благодатью.
I always thought as a teenager there's things that I could do to please God.
Я так думал, когда был подростком, что мне надо что-то все время делать, чтобы угодить Богу.
The only thing that pleases God is the shed blood of His Son Jesus Christ.
Единственное, что чем можно угодить Богу.
And that shed blood.
Это пролитой кровью Иисуса Христа на кресте.
And that shed blood is adequate, total, sufficient payment for my sins.
И этой крови достаточно. Она удовлетворяет Бога. И именно этой кровью я получаю прощение.
As David sought God to forgive him.
Вот так Господь, вот так Давид попросил у Бога прощения.
Some of his greatest psalms were written during this time in his life.
Вот смотрите, в этот период, как бы вот эти его переживания, эти его мысли, все, что он переживал в этот момент, описаны в Псалме 50.
In fact, if you're here today and you feel the guilt of sin.
И вы, наверное, тоже кто-то здесь есть среди вас сегодня, кто ощущает вот эту вину, непрощение на себе.
Turn later to Psalm 51. It tells of David's request for God's forgiveness and of his restoration back into service.
И в этом псалме, 50-м, Давид говорит, выражает свои чувства, свои осознания себя грешником, просит у Бога восстановить отношения с Ним, просит у Бога как бы примириться с Ним, прощения просит.
And here's how good God really is.
И Бог действительно благ.
God even gave David and Bathsheba another son.
Вы знаете, что Господь не просто простил и помиловал Давида и Версавию.
His name was Solomon.
Он даже дал им нового сына, которого зовут Соломон.
One of Israel's greatest kings.
Вы знаете, что это был один из величайших царей Израиля, Соломон.
And through David and Solomon came the lineage of Jesus Christ.
И вы знаете, что именно по ветви Давида и Соломона произошел наш Спаситель Иисус Христос.
Man, God is not out to inhibit us, but He does want to mark the trails that are in reality death traps.
Вы знаете, что Господь не желает нас запугать, не желает, чтобы мы жили какой-то такой, знаете, скучной, непонятной такой жизнью. Он желает просто обозначить вот этот путь, который приведет к погибели, и чтобы мы не шли по этому пути.
I pray you will always remember that sin deceives.
И помните, друзья, грех обманывает, обольщает нас, прельщает.
Sin is always discovered.
И помните, что грех обязательно будет обнаружен.
And yet confess sin always brings forgiveness and restoration.
А вот если мы сами исповедуем свои грехи, то это обязательно принесет нам и прощение, и восстановление наших отношений с Богом.
I want to close with one final thought today.
И я хочу закончить одной такой мыслью сегодня.
And if you have your Bibles, turn over to 2 Timothy chapter 4.
Я хочу, чтобы вы открыли свои Библии на второе послание Тимофея, 4 глава, 6 стих.
You might remember back to the 1992 Olympics.
Let them open first.
2 Timothy chapter 4.
Значит, 2 Тимофея, второе послание Тимофея, 4 глава, 6 по 8 стих.
In 1992, the Olympics were held in Barcelona, Spain.
1992 году Олимпиада проходила в Барселоне, Испания.
A young Brit, 26 years of age, was favored to win the 400-meter race.
И один британец, he did win?
No, he was favored to win.
И одному британцу пророчили, что вот он обязательно выиграет один из забегов.
Halfway into his semifinal heat, a fiery pain seared up through his right leg.
И вдруг, когда вот он уже бежал за этой наградой, за медалью, он почувствовал в своей ноге какую-то боль.
He crumbled to the track with a torn hamstring.
Он как бы отполз в сторону и увидел, что у него в ноге какая-то огромная заноза.
As the medical attendants approached, Redmond fought to his feet.
Но вы знаете, к нему скорее побежали навстречу, на помощь медики, однако он уже успел подскочить и вернуться на дорожку.
It was animal instinct later that he would say caused him to do so.
Вы знаете, он потом объяснил свое поведение, говорит, какой-то животный инстинкт подтолкнул меня подскочить, несмотря на боль, и встать на свою дорожку.
He set out hopping and pushing away the coaches in a crazed attempt to finish the race.
Он, так сказать, от себя отталкивал тренера, отталкивал всех, кто пытался его как-то вразумить, и все-таки, прыгая, как кузнечик, пытался добежать, дойти до конца.
When he reached the stretch, a big man was found pushing his way through the crowd.
И когда он уже добежал до конца, к нему пробираясь через толпу, бежал какой-то другой человек.
He was wearing a t-shirt that had the logo on it that says, "Have you hugged your child today?"
И на майке этого человека было написано: "А ты вообще обнял сегодня своего ребенка хотя бы раз?"
He had a hat on his head that challenged, "Just do it."
А также на его кепке было написано: "Тогда обними."
The man was Jim Redmond, Derek's father.
И этот человек оказался отцом Дерека.
Arriving alongside his son as he was hopping his way on the track.
И он как бы так подбежал, чтобы помочь как бы своему сыну, да, поддержать его.
Mr. Redmond said, "You don't have to do this."
И он сказал своему сыну: "Зачем ты это сделал?"
To which Derek said, "Oh yes, I do."
Он говорит: "Ну как же, я не мог по-другому поступить."
Well then, Mr. Redmond said, "We're going to finish the race together."
Ну хорошо. Значит, это они еще бегут, уже почти достигли этой ленточки. И он говорит: "Ну хорошо, тогда побежим вместе", отец ему говорит.
And that's exactly what they did.
И вот они вместе уже добежали до финала.
Jim wrapped Derek's arm around his shoulder and helped him hobble to the finish line.
Вот так вот они и бежали. А Дерек как бы висел на плече, на руках, при поддержке, в общем-то, своего отца.
Fighting off security men, the son's head sometimes was buried in the shoulder of his father.
И видно было, как он прижимается к плечу своего отца. Видно, может быть, какая-то боль его так побуждала к этому.
They stayed in Derek's lane all the way to the end, and they crossed the finish line.
Но они оставались на своей дорожке до самого конца, пока не достигли самого финала.
The crowd clapped.
И вы знаете, толпа, конечно же, аплодировала.
Many stood and cheered.
Многие даже встали со своих мест и громко восклицали.
You see, the race was over.
В общем-то, гонка-то была закончена уже.
There's no way Derek Redmond would win a gold medal.
Ну, конечно же, всем было понятно, он медаль золотую не получит. Зачем нужно было это делать?
As he was being interviewed by the commentators once the race was over.
Но когда у него спросили журналисты после уже гонки этой, забега,
they said, "Derek, why would you continue to hop along the track, risking injury to yourself?"
И у него спросили: "Зачем тебе надо было это, Дерек? Зачем ты так рисковал? Тебе же было больно."
Here you are, a world-class athlete. Why would you do so?
Ты же атлет мирового класса. Как же ты так мог с собой поступить?
And Derek simply said this.
И Дерек просто сказал:
"My country did not send me to the Olympics to run the race."
Моя страна послала меня не для того, чтобы я
to run the race.
И не для того, чтобы просто бежать.
My country sent me here to finish the race.
Моя страна послала меня, чтобы я закончил этот забег, совершил до конца этот забег.
I wonder how many of us are going to finish the race strong.
И я вот думаю, хотел бы задать вам вопрос: сколько из нас закончит этот забег, наш жизненный забег, оставаясь сильными и верными Богу?
I'll tell you, life's important things involve learning many of life lessons.
В нашей жизни мы будем встречаться со многими трудностями и испытаниями, которые обязательно, ну, должны чему-то нас научить, важным урокам каким-то.
We've talked about several of them during this conference.
И мы с вами говорили о каких-то трудностях, испытаниях в нашей жизни, которые послужат к тому, чтобы мы чему-то важному научились.
The final challenge I conclude with is found in 2 Timothy chapter 4.
Но последний как бы такой вызов, который мне хотелось бы что ли бросить при помощи Писания, записан у нас в 4 главе 2 послания Тимофею.
The last words the apostle Paul will ever write are recorded in this chapter. The last words the apostle Paul will ever write are recorded in this chapter.
Последние слова апостола Павла, записанные, они вот именно содержатся в этой главе, в 4 главе послания, 2 послания Тимофея.
I'm going to ask Lena to read verses 6 through 8.
И давайте прочитаем несколько его стихов, последних этих слов, которые сказал апостол Павел, которые были записаны во всяком случае. From 6 to 8.
Verse 6 through 8.
«Ибо я уже становлюсь жертвою, и время моего отшествия настало. Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил. Теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день оный, и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его».
In this passage, Paul talks about the race.
В этом отрывке Павел говорит снова о каком-то забеге, да?
Reflecting on his life as a runner, he said, "I have finished the course."
Он говорит, течение совершил, а в английском варианте звучит именно так: совершил свой забег.
I have finished the race.
Он говорит, я закончил свой забег.
I wonder how each of us will finish our race.
И я вот думаю, а кто из нас с вами действительно совершит, закончит свой забег?
The Bible says the life that we live has a broad road that leads to destruction.
Подойдет к финалу, да, как бы? Кто из нас именно подойдет к финалу? И Писание нас предупреждает, помните, об узком и широком пути.
Many people
и говорит о том, что широкий путь ведет к разрушению. И многие люди идут этим путем.
There's also a narrow road that leads to life eternal.
А помните, узкий путь ведет к жизни вечной.
In the race of life, which road are you on?
Но вот задайте себе вопрос, в этом жизненном забеге, на каком пути я, на какой дорожке я, на этой широкой или узком пути, который ведет к Богу, в Царстве Его?
To get on that narrow road, you must realize three things.
И чтобы стать на этот узкий путь, вы должны понять.
Recognize, first of all, you are a sinner.
Прежде всего, первое, что вы должны понять, вы грешник.
The Bible says, for all have sinned and come short of the glory of God.
Библия что нам говорит? Все согрешили, лишены славы Божьей.
Realize, secondly, of all, Jesus died for you.
Следующее, что нам необходимо понять, Иисус Христос умер за каждого из нас. Иисус Христос умер за вас лично.
The Bible says, but God commendeth His love toward us.
Но Господь так любит нас.
In that while we were yet sinners, Christ died for us.
Что когда мы были еще грешниками, Христос умер за нас.
If you're going to get on that narrow road that leads to life eternal.
Если вы хотите стать на этот узкий путь, на эту узкую дорожку, которая ведет к жизни вечной,
you must recognize you are a sinner,
вы должны понять, что
realize
вы,
Jesus
что вы
died
грешник,
for you,
что Иисус Христос умер за вас,
receive Him as payment for your sin debt.
И примите Его, Его, своего Спасителя, Его кровь, Его жертву, как плату за ваши грехи.
Alan talked about it last night.
Алан об этом говорил вот прошлым вечером.
The Bible says, whosoever
Библия нам так говорит.
Shall call upon the name of the Lord.
Всякий, кто призовет имя Господне,
shall be saved.
Спасется.
Are you in the race?
Итак, вы вот в этом забеге находитесь? Бежите?
Are you
стремитесь
on,
к финалу?
Are you on the course, the narrow road that leads to life eternal?
Вы на этой узкой дорожке, на этом узком пути, который ведет к жизни вечной? Задайте себе вопрос, на каком вы пути?
In this passage, Paul also talks about resistance.
И в этом отрывочке Павел нам говорит о таком, знаете, постоянстве, о сопротивлении каком-то.
Reflecting on his life as a Roman soldier,
он как бы нам еще дает понять, ну, в историческом таком
контексте,
обращает наше внимание, что мы должны быть как те римские солдаты.
He says, I have kept the faith.
Вот он, как римский солдат, был упорным таким и сохранил веру свою.
Implied there were times Paul wanted to quit.
А вы помните, было такое время, что Павел был почти, говорю, может мне все как бы оставить?
But the faith committed to my care I have kept safely through everlasting vigilance, Paul would say. But the faith committed to my care.
Но помните, как он говорил, даже в самые трудные свои жизненные, в жизненных ситуациях и переживаниях, когда, казалось, он уже должен был опустить руки, он говорил, но вера все совершила как бы за меня, да, и я достиг конца, веру сохранил свою.
Or as another translator would say, I have not lost any of the good deposit which God has entrusted to me.
И как бы еще можно так перефразировать эти слова апостола Павла, и можно так сказать, я не потерял ничего из того, что Бог мне вручил, что Бог мне поручил, я из этого ничего не потерял, все сохранил, остался верным ему.
Men, Paul was ridiculed.
Вы помните, как издевались и смеялись над Павлом?
Paul was reviled.
Помните, сколько ему пришлось перетерпеть трудности, какое отношение было к нему.
He was rejected.
Помните, как его не принимали, отвергали.
The New Testament on several occasions tells you about his life and what it was like.
И вы помните, что Новый Завет очень много об этом, в общем-то, пишет, о его жизни.
But Paul stayed faithful to the end.
Но Павел остался таким верным до самого конца, дошел до финала.
In this passage he mentions one final thing.
И в этом отрывке он еще кое-что говорит, очень важное.
There is the race and then resistance.
Он говорит, итак, забег, существует забег, и вы должны преодолевать всякое сопротивление на этом пути, все препятствия.
And finally, in verse 8, he talks about the reward.
И дальше он говорит, и тогда вы получите награду.
The Bible tells us we must all appear before the judgment seat of Christ.
Библия нам говорит, что мы все однажды предстанем на суд перед Богом.
The word must means there is no other way.
И Библия говорит это так, что понятно. Все, это значит все обязательно, без исключения, предстанут на суд перед Богом. Другого просто быть не может.
Paul said he was going to receive a crown of life.
А Павел говорит, смотрите, что ему готовится венец, что ему готовится награда.
And that crown of life was not only promised to him.
И интересно, что вот этот венец, эта награда, она не только ему обещана.
But he said it was promised to all those also who love his appearing.
И не только мне, говорит Павел, но и всем возлюбившим явление его.
What kind of reward will you receive one day when you get to heaven?
Вот задайте себе вопрос, какую вы получите награду, когда предстанете перед ним?
I heard a song a few years ago by a songwriter.
Я как-то слышал, значит, слова одного автора гимнов.
He said a man died and went to heaven.
Он говорит, один человек умер и оказался на небе.
When he got to heaven, he was taken to his home where he would live for eternity.
И когда он оказался на небе, ему там определили обитель, дом, где он должен уже проводить вечность.
He was taken to the back streets of heaven and he was put into a little shack, a little small home.
Но дом ему, обитель ему там определили какой-то маленький. Такой, как хижина.
He said, I thought when I got to heaven there was going to be a great mansion for me.
И он говорит, я-то думал, когда я окажусь на небе, там же вот обитель, там же это же значит огромное поместье.
To which the person said, that's all the lumber you sent.
That's
all the lumber you sent ahead in order to build your home.
Ага. А ему говорят, ему на это отвечают, когда он задал такой вопрос, как же так, я-то ожидал оказаться в поместье, а ему говорят, а вот это столько ты бревен послал впереди себя, чтобы построить тебе это поместье.
And the little chorus goes on, that's all the lumber you sent, that's all the lumber you sent.
И вот потом в этом гимне повторяются такие слова. Вот столько бревен ты послал впереди себя, столько строительного материала ты послал впереди себя.
The second verse of the song said the man was really only dreaming.
Но потом оказалось все-таки в этом гимне, дальше развивается событие так, оказалось, что это приснился сон такой этому человеку.
He began to work diligently for the Lord.
Он все-таки, когда проснулся, стал так, подвязался так серьезно трудиться на ниве Господней.
Finally, when he died, he was ushered into a beautiful mansion in heaven.
И вот когда он уже на самом деле умер, он оказался в Царстве Небесном и оказался действительно в прекрасных обителях, в поместье.
And the songwriter concluded by asking the question, how much lumber have you sent ahead to build your mansion for the Lord?
И вот этот гимн заканчивается так, обращением к вам, к нам с вами. Так сколько бревен ты послал впереди себя, сколько кирпичей, да, или бревен ты послал впереди себя, чтобы там тебе было построено прекрасное поместье.
I will tell you, it's not very good theology.
Ну, может быть, в плане богословия, теологии, в общем, тут что-то не совсем состыковывается.
But it's a pretty good practical lesson.
Но правда же хороший урок, да? Хорошая такая притча.
What kind of reward will you receive one day when you stand before God?
Итак, какую вы награду получите? Задайте себе вопрос, когда окажетесь на небе.
The greatest reward is eternal life through Jesus Christ.
Когда окажетесь перед Ним, перед Богом, самая главная награда – это что? Жизнь на небе, это Царствие Вечное.
Another reward is him saying, "Well done, good and faithful servant."
А еще одна награда – это услышать такие слова: «Хорошо, верный и добрый раб».
The apostle Paul finished strong.
Апостол Павел подошел к финалу, оставаясь верным, твердым в своей вере.
How will you finish your life?
Задайте себе вопрос: как я закончу этот свой жизненный забег?
Real challenges for real men.
Итак, как я встречался, как я отвечал на эти вызовы, настоящие вызовы, которые были брошены настоящим
мужчинам.
Итак, учил ли я или учу ли я то, что важно, пытаюсь ли я постичь то, что важно для самого Господа?
How to deal with
научился ли я встречаться с этими великанами в своей жизни?
Being a confident father.
А смог ли я быть настоящим отцом своим детям?
Learning the deceitfulness of sin.
Что я знаю? Научился ли я распознавать, понимать, насколько обманчив и обольстителен грех?
How will you finish?
Задайте себе вопрос. Как вы закончите свой жизненный забег?
I pray God will allow you to embrace every challenge in life.
И я молюсь Богу, чтобы вы достойно ответили на брошенные вам вызовы и оказались победителем с помощью Иисуса Христа нашего Господа.
Brother Allen.